Ханзон.
Ханну Раяниеми. Фрактальный принц. Томми, живущему в наших историях. Его портрет, как мог бы я его изобразить? Я видел Арсена Люпена раз 20, и 20 раз передо мной представал другой человек. Либо, скорее, все тот же, от которого 20 разных зеркал донесли до меня столько же искаженных отражений.
Морис Леблан. Арест Арсена Люпена.
Когда мы смотрим на фрактал, мы должны вглядываться в одно зеркало, не обращая внимания на второе, стоящее где-то далеко позади.
Кристиан Бек. Кристаллография.
Пролог. Спящий принц. Этой ночью мальчик ускользает из своего сна, чтобы снова навестить вора. Во сне он видит себя в книжном магазине. Это темное, неприбранное помещение с низким потолком и ветхой лесенкой, ведущей к небольшой мансарде. Полки прогибаются под тяжестью запылившихся фолиантов. Из дальней комнаты тянется пьянящий аромат благовоний, смешиваясь с запахами пыли и плесени. Прищурившись в тусклом свете, мальчик разглядывает рукописные указатели на полках. Они немного изменились с прошлого раза, как изменился и список эзотерических тем. Огнеглотатели, человек-ядро, невосприимчивые к ядам, езда по стенам, чудеса разума, освобождение от оков. Он тянется к небольшому томику, название которого, выведенное округлыми золотыми буквами, гласит «Тайная история пушки Заккини». И его пульс заметно учащается. Эти истории в снах нравятся мальчику, хотя после пробуждения он и не может их вспомнить. Он открывает книгу и принимается за чтение. Человек-ядро никогда не любил ее, несмотря на то, что говорил о любви не один раз. Единственной его любовью оставалось ощущение полета, когда его выбрасывало из огромной железной пушки, которую его дед изготовил из металла по преданию, добытого из упавшего с неба камня. Человек-ядро хотел обзавестись женой, поскольку так было принято, и это помогло бы ему поддерживать в рабочем состоянии великолепный механизм, образуемый им самим и пушкой. Но назвать это любовью было бы неправильно. Мальчик моргает. Это не та история. Она не приведет его к вору. От неожиданного кашля за спиной мальчик вздрагивает и резко захлопывает книгу. Если он обернется, то увидит сидящего за прилавком тощего владельца магазина, который неодобрительно посматривает в его сторону безумными глазами. Увидит седые волосы на его груди, пробивающиеся сквозь петли грязной рубашки. Увидит небритое злое лицо и проснется. Мальчик качает головой. Сегодня он не просто смотрит сон, он здесь по делу. Он осторожно ставит книгу обратно на полку и начинает подниматься по ступенькам лесенки. Дерево отзывается скрипом на каждый его шаг. Мальчик чувствует себя неуклюжим. Перила под его рукой внезапно становятся мягкими. Стоит допустить оплошность, и он рискует провалиться в другой, более глубокий сон. Но вот среди серых фолиантов, сверху, на крайней полке, где заканчивается лестница, он видит голубой проблеск. Хозяин магазина внизу заходится отрывистым влажным кашлем. Мальчик поднимается на цыпочки и кончиками пальцев тянется к голубому переплету. Книга падает с полки, а вместе с ней вываливается целый каскад других томов. Пыль мгновенно забивает глаза и горло. Он начинает кашлять. «Что ты делаешь там, наверху, парень?» Раздается скрипучий голос, сопровождаемый шаркающими шагами и стоном половиц. Мальчик опускается на колени, разбрасывает книги о блошиных цирках и поющих мышах и отыскивает голубой томик. Сквозь царапины и потертости на обложке проглядывает коричневый картон. На серебряные минареты, звезды и месяц остались все такими же яркими. По лестнице поднимается нечто, пахнущее благовониями и пылью. Но это не хозяин магазина, а что-то намного хуже, что-то сухое и старое, как пергамент. Не сводя глаз с книги, мальчик резко раскрывает ее. Слова с пожелтевшей страницы устремляются ему навстречу потоком черных шевелящихся насекомых. Одна из легенд о древних народах повествует о царе из династии Сасанидов, повелевающих армиями солдат и слуг, у которого было двое сыновей, старший и младший. Слова взвиваются вихрем. Бумага и буквы становятся объемными, принимают форму руки с черными и белыми пальцами и устремляются к мальчику из книги. Пыльное существо кашляет и шепчет, что-то щекочет плечо мальчика. Он изо всех сил сжимает протянутую руку. Острые края пальцев слов впиваются в ладонь. Но он не выпускает их, и рука внезапно увлекает его в простирающийся впереди океан символов. Слова перекатываются через него, словно волны. Вокруг босых ног вьются клочья прозрачной пены. Над ним теплое вечернее солнце. Навстречу широкой улыбкой расстилается белый песчаный пляж. «Я уже пробыл здесь некоторое время и думал, что ты так и не соберешься это сделать», — произносит вор. Он сжимает руку мальчика в крепком рукопожатии. Это худощавый мужчина в шортах и белой рубашке, глаза скрыты за линзами солнцезащитных очков, синими, как книга из сна. Полотенце вора расстелено на песке неподалеку от пустых шезлонгов под зонтиками. Они с мальчиком садятся рядом и наблюдают, как солнце опускается в море.
«Я частенько бывал здесь», — говорит мальчик. «Раньше, как ты понимаешь».
«Я знаю. Я почерпнул это из твоих воспоминаний», — отвечает вор.
И пустой пляж внезапно заполняется, как в те субботние дни, когда мальчик приходил сюда с отцом. Сначала они посещали рынок, где торговали всевозможной техникой. Потом раскладывали свои приобретения на песке и испытывали в волнах плавающих дронов или просто наблюдали за паромами и водными мотоциклами. Но, несмотря на ощущение песка между пальцами ног, несмотря на запах солнца, пота и соли на коже и красную линию скал на другом конце пляжа, что-то кажется мальчику неправильным, не таким, как прежде.
«Ты хочешь сказать, что украл все это?» — говорит мальчик.
«Я думал, что тебе это уже не нужно. Кроме того, я надеялся порадовать тебя».
«Да, наверное, так и есть», — соглашается мальчик. «Но кое-какие детали переданы неверно».
«В этом ты должен винить свою память, а не меня», — возражает вор.
Его слова вызывают у мальчика беспокойство.
«Ты тоже выглядишь несколько иначе», — говорит он, просто чтобы что-нибудь сказать.
«Это помогает, если не хочешь быть пойманным», — отвечает вор.
Он снимает очки и убирает их в нагрудный карман. Он действительно немного изменился, хотя мальчик мог бы поклясться, что тяжелые веки и легкий изгиб губ остались такими же, как прежде.
«Ты никогда не рассказывал, как тебя поймали», — говорит мальчик. «Только о самой тюрьме и о том, как тебя вытащил оттуда Миели».
«Разум, финский».
«И о твоем путешествии на Марс в поисках воспоминаний, необходимых, чтобы украсть что-то для ее босса и обрести свободу».
«И что было дальше?»
— вор улыбается, как будто только одному ему понятные шутки.
Ты отыскал свои воспоминания, но другой ты тоже пытался ими завладеть. Поэтому ты запер его в тюрьме и получил только ларец, в котором заключен Бог. И воспоминания о том, что тебе необходимо попасть на землю.
У тебя действительно хорошая память.
В висках у мальчика неожиданно начинает стучать гнев.
Прекрати надо мной насмехаться. Я не терплю, когда люди смеются надо мной. А ты даже не человек, а просто моя выдумка или то, о чем я прочел в книге.
Разве в школе тебе не объясняли важность выдуманных вещей?
Мальчик фыркает.
Только для Читрагупт. Великая всеобщая цель почти достигнута. Смерть реальна. Враги реальны.
Я вижу, ты способный ученик. Так что ж ты здесь делаешь?
Мальчик поднимается и сердито шагает к морю.
Знаешь, я ведь мог рассказать им о тебе, другим ченам, и они уничтожили бы тебя.
«Если сумели бы поймать», — уточняет вор.
Мальчик разворачивается, вор смотрит на него снизу вверх, щурясь от солнца, склонив голову на бок и усмехаясь.
«Расскажи мне о том, что произошло в прошлый раз», — говорит мальчик.
«Ты должен меня попросить».
Мальчик готов высказать вору все, что думает, что тот всего лишь плод его воображения, и мальчик не должен ни о чем просить. Но вор смотрит так весело, совсем как маленький Будда, всегда стоявший в саду его матери, что слова замирают у него на губах, и он только резко втягивает воздух. Мальчик медленно возвращается к расстеленному полотенцу, садится и обхватывает руками колени.
«Ладно», — соглашается он, — «расскажи, как тебя поймали в прошлый раз? Пожалуйста».
«Так-то лучше», — отвечает вор.
От солнца на горизонте остался только золотой отблеск, но вор все равно надевает очки. Закатные лучи разливаются по морю жидкой акварелью.
«Хорошо». Это история, отрицающая смерть, как я, как ты, как все мы. Этому-то тебя учили в школе?
Мальчик бросает на него нетерпеливый взгляд. Вор откидывается назад и усмехается. А затем начинает рассказ.
«Было так», — говорит он. «В тот день, когда за мной пришел охотник, я убивал воображаемых котов в камере Шрёдингера».
Окружающий их виртуальный пейзаж меняется, иллюстрируя историю вора закатным сиянием, песком и морем.